радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Радио «Радонеж» продолжает вещание. У микрофона редактор Михаил Карелин. В начале этого часа программа «Даниловский благовестник». Затем вы услышите пасторское слово протоиерея Александра Шургунова в четвертую седмицу по Пятидесятнице.
«Даниловский благовестник». Братья и сестры, в эфире программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 27 июня, 10 июля по календарю мира апостасийного, 2011 года от Рождества Христова, неделя 4 по Пятидесятнице. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Вы услышите песнопение «Похвала обители» праздничного хора Даниилова монастыря, а затем в рубрике «Соборного мучеников и исповедников Даниловских» мы будем говорить о преподобном мученике схиархимандрите Данииле Холмогорове.
Свято-Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, который нетленное тело свое нам оставил.
Матфея, Святаго Евангелия чтения, глава 8, стихи с 5 по 13. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
«Шедший же ему в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его, и глаголи: Господи, отрок мой лежит в дому ослаблен, люти стражда. И глаголи ему Иисус: Аз пришед, исцелю его. И отвечал сотник, рече ему: Господи, несем достоин для подкров мой гнидиши, но только морцы слово, и исцелеет отрок мой. Ибо аз человек есть под властью, и мы под собой воины, и глаголим ему: Иди и идет, и другому прииди и приидет, и рабу моему сотвори сие и сотворит. Слышав же Иисус, удивися и рече грядущим по нем: Аминь глаголю вам, не вы Израиле талики веры обреток. Глаголю же вам, яко мнозе от восток и запад приидут, и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом во Царстве Небеснем. Сынами же Царствия изгнани будут во тьму кромешнюю, то будет плач и скрежет зубом. И ече Иисус сотнику: Иди, яко же веровал иси, буди тебе, и исцели отрок его той час.
Толкование на евангельское чтение блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
«Шедший же ему Капернаум, приступи к нему сотник, моля его и глаголя: И сотник сей также не взошел на гору, чтобы не прервать учение. Это тот же сотник, о котором говорит евангелист Лука. Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу иудейских старцев, но это не противоречит словам евангелиста Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что он сначала послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. «Господи, отрок мой лежит в дому расслаблен, лють и стражда», и глагола ему Иисус, «Аз пришед, исцелю его». Сотник не принес слугу на одре, веруя, что Христос может исцелить его заочно. И отвечал сотник, реча ему, «Господи, несм достоин, да под кров мой внидеши, но ток морцы слова исцелеет отрок мой, ибо аз человек есм под властью, и мы под собою воины, и глаголю всему, иди и идет, и другому прииди и приходит, и рабу моему сотвори сие и сотвори». Слышав же Иисус, удивись и рече грядущим по ним, «Аминь глаголю вам, не во Израиле, таликие веры обретох». «Если я, — говорит, — будучи сам раб царя земного, повелевая подчиненным мне воинам, то ты тем более можешь повелевать смерти и болезням, чтобы они одного оставили и обратились на другого, ибо телесные болезни — суть воины и мстители у Бога». Вот почему Христос удивляется и говорит, «Я и в израильтянах не нашел такой веры, как в этом язычнике». Иные же толкуют эти слова так. Знаменитый между ветхозаветным патриарх Иаков, увидев досягающую до небес лестницу, по которой ангелы Божии восходили и нисходили, признал, что Бог находится только на известном месте, а не везде, ибо сказал, «Яко есть Господь на месте сем, аже не ведях». И еще, «Яко страшно место сие, не сие, но дом Божий». Удивляется же Господь вере язычника, как весьма великой, и говорит, «Не во Израиле, талики веры обретох». То есть в Иакове, какую в нем, ибо Иаков думал, что Бог есть только на месте том, а сей признал меня вездесущим и всемогущим, и сказал, «Ток морцы слова и исцелеет отрок мой». Глаголь уже вам, яко многие от восток и запад приидут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царстве Небеснем. Сынови же Царстве изгнани будут во тьму кромешнюю. Ту будет плач и скрежет зубом. Не сказал, что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев, но сказал прикрытно от восток и запад. Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что он не был противником Ветхого Завета, в котором жил Авраам. Название внешней тьмы показало, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первой, ибо есть в степени и в муках. Иудеев называют сынами царствия, по Илику им даны были обетования, «Сын мой, сказано, первенец Израиль». И рече Иисус сотнику, «Иди, и якоже веровал еси, будет тебе, и исцели отрок его в той час». Сотник в тот же час, возвратясь в дом свой, нашел слугу здоровым. Исцелив слово, Господь показал, что истинны слова его, и об иудеях изгнаний будут.
Толкование на Евангелие от Матфея блаженного Феофилакта Болгарского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексий. Праздничный хор Даниилова монастыря регент Георгий Сафонов. Похвала обители. Музыка диакона Сергия Трубачева.
Thank you.
Московского Данилова монастыря Даниловский Благовестник.
Собор новомучеников и исповедников Даниловских. Преподобно-мученик схиархимандрит Даниил Холмогоров. Преподобно-мученик схиархимандрит Даниил Холмогоров Михаил Михайлович родился 29 сентября 1874 года в городе Кунгур Пермской губернии в семье священника. Окончил духовное училище, духовную семинарию. Вот воспоминания, каким он был в юношеские годы. Он был высокого роста, широкоплечий, темно-русый, с прекрасным голосом, легким басом. Скорее красивый, очень веселый, любил бывать на вечерах, был замечательный певец и танцор. В 1899 году поступил в Казанскую духовную академию. Еще будучи студентом, стал духовным чадом и учеником старца схиархимандрита Гавриила, в бытность его наместником Седмиезерной пустыни, и принял по благословению старца иноческий постриг с именем Симеона Верхотурского. Однажды к отцу Гавриилу пришли трое друзей студентов. Один из них — будущий преосвященный Стефан, архиепископ Вологодский, Знамировский. Затем Алексей Степанов, будущий архиепископ Суздальский, Гурий. И Михаил Холмогоров, будущий архимандрит Симеон. Об этом посещении владыка Стефан рассказывал так. «Батюшка-старец был всегда приветливый, любил шутить и терпеть не мог сумрачных монахов. Он долго и тяжело болел. В результате этой болезни у него явилась болезненная полнота. Старец встретил студентов словом. «Вы верно думали увидеть схимника, всегда плачущего и худого? А вот видите, какой я толстый и всегда веселый». После беседы старец благословил друзей. Когда благословлял Михаила Холмогорова, сказал ему: «А ты постригайся». Тот ответил: «Благословите». И они вышли. В 1902 году монах Симеон Холмогоров был рукоположен в иеромонаха. Близким другом отца Симеона по Казанской духовной академии был Александр Поздеевский, будущий владыка Феодор. Они оба преданные духовные сыновья и ученики старца Гавриила Зырянова. В 1903 году отец Симеон окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 15 августа 3 года профессорский стипендиат по кафедре патрологии в Казанской духовной академии. С 10 августа 4 года преподаватель в Оренбургской духовной семинарии. Преподавал гомилетику, литургику и практическое руководство для пастырей. В начале 1906 года указом Святейшего Синода был назначен на должность инспектора Тамбовской семинарии, где ректором в то время был архимандрит Феодор Поздеевский. С 4 ноября 1906 года ректор Тамбовской духовной семинарии. Отец Феодор был переведен на должность ректора в Московскую духовную семинарию. 19 ноября епископом Тамбовским Иннокентием отец Симеон Холмогоров был возведен в сан архимандрита. 7 апреля 7 года во время студенческих волнений стал жертвой покушения революционно настроенных семинаристов. Архимандрит Феодор Поздеевский, бывший ректор Тамбовской семинарии, сразу же приехал к тяжело раненому отцу Симеону. Он был уверен, что пуля, искалечившая отца Симеона, предназначалась ему, потому что почти годом ранее, 2 мая 6 года, на архимандрита Феодора уже совершалось покушение. Попавшая в поясной позвонок пуля на всю оставшуюся жизнь приковала отца Симеона к постели и инвалидной коляске. Лежать он мог только на животе, испытывая мучительные боли. После выхода из больницы он был зачислен в братию Седмиезерной пустыни, где настоятелем был схиархимандрит Гавриил Зырянов. Когда старца Гавриила перевели в Спасо-Елеазарову пустынь, отец Симеон также перешел туда. Долгое время отец Симеон мог только лежать. Впоследствии его поднимали, сажали в кресло и возили в церковь. Однако всякое движение было сопряжено с мучительными болями, которые не покидали его всю остальную жизнь. В 1908-15 годах схиархимандрит Симеон жил в пустыне у своего духовного отца, старца Гавриила, о котором написал книгу. Во время тяжелого заболевания, когда он был несколько дней на грани жизни и смерти, находился в Пскове в госпитале великой княгини Марии Павловны, племянницы великой княгини святой Елисаветы Федоровны, духовной дочери старца Гавриила. По воспоминаниям Марии Павловны, дал ей внутренний смысл и красоту духовной вере и учению, которые, как она сама говорила, прежде были для нее пустым звуком. «Эта дружба, — сказала великая княгиня, — глубоко запечатлелась во мне и повлияла на всю мою будущую жизнь». В 1915 году, после смерти старца Гавриила, отец Симеон поселился в Сергиеве, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с владыкой Феодором, ректором Московской Духовной Академии. Из воспоминаний. Отец Симеон был очень благостным, добрым. Дети очень любили подходить к батюшке под благословение. 1 мая 1917 года, вслед за владыкой Феодором, он перешел в московский Свято-Даниилов монастырь. Пел прекрасным басом во время службы на клиросе. Вскоре у него появились духовные чада, которых он всегда принимал очень приветливо, несмотря на мучительные боли. Был очень скромен и никогда не жаловался. Отец Симеон был одним из самых опытных духовников монастыря. Из воспоминаний игумени Иулиании. Я с ним познакомилась, когда он жил в Свято-Данииловом монастыре, а настоятелем был владыка Феодор. До этого он жил одно время у своего старца схиархимандрита Гавриила, который и передал ему старчество. В Даниловом монастыре отец Симеон жил в довольно большой келье. Рядом жил его келейник, отец Николай. Отец Николай умер в 1929 году и был похоронен на Даниловском кладбище. Он был кроток, молчалив и любвеобилен. Отец Симеон говорил после его смерти: «Отец Николай в Царствии Небесном». Другого келейника отца Симеона, иеромонаха Ананию, вскоре после кончины отца Николая арестовали, и батюшка остался один. Ухаживала за ним Лидия Сергеевна Виноградская, впоследствии его келейница, монахиня Серафима. Наместник архимандрит Тихон Баляев определил келейником к отцу Симеону послушника Михаила Карелина, которому довелось быть рядом с ним почти до самого конца его жизни. Ход в келью отца Симеона был отдельный, как раз против могилы Гоголя. Обычно отец Симеон лежал на животе, и тогда движение его рук было свободно. Лежал он всегда в сером подряснике, наполовину покрытый одеялом, лицом к киоту с иконами. Все было для него приспособлено. Лежа мог тушить электричество, с рядом стоящего столика доставал книги, когда подавали чай, сам разливал. А с приспособленной к его кровати полочки доставал лекарства гомеопатические. Он очень любил лечить. «Могу по себе сказать, — вспоминала матушка Иулиания, — что отец Симеон лечил очень удачно, но помогали ли его лекарства или молитва, не знаю. Если он себя чувствовал хорошо, то к нему келейник пускал посетителей. Батюшка лежал спиной к двери, еще не видя входящих, а только слыша, он всегда очень любезно приветствовал их, говоря: «Милости прошу, пожалуйте». Духовных детей у него было мало, не больше 15. Некоторых он брал сам, но с благословения владыки Феодора. Иногда к нему приезжали его давнишние духовные дети, иногда бывшие духовные дети старца Гавриила, а иногда владыка Феодор к нему посылал. В этих случаях оставить себе посланного владыкой предоставлялось отцу Симеону. Присланных владыкой он всегда исповедовал. Начиналась исповедь с того, что он перечислял все те грехи, которыми он был грешен перед вами как духовник, и просил прощения. В 1930 году Даниловскую обитель закрыли, и монахи стали служить в храме Воскресения Славущего рядом с монастырем, поочередно с приходским духовенством. Туда же перенесены были и мощи святого князя Даниила. Немногочисленная теперь уже братия проживала у даниловских прихожан. Отца Симеона приняли две сестры, Горбуновы. Затем он переехал в город Владимир. Там жил тогда, скрываясь от властей, владыка Феодор. В 1931-36 годах жил во Владимире, где его навещал владыка Феодор и другие даниловцы. Приезжали отцы Поликарп Соловьев и Стефан Сафонов. Часто приезжала сестра отца Симеона, монахиня Рафаила, горбатенькая старушка. Везде, где бы ни жил отец Симеон, он тайно совершал богослужение. Ему помогали келейники, монах Михаил Карелин, монахиня Серафима Виноградская, послушница Александра Туловская. Между отцом Симеоном и владыкой Феодором было необыкновенное согласие и взаимная любовь. Они были как одна душа. Трогательно было видеть, как владыка беседовал с батюшкой. Беседы их были таковы, что, ведя их, они восходили на небо и укреплялись благодатью. Отец Симеон лежал на кровати, владыка становился в двери, а отец Поликарп стоял в сторонке, как пасхальная свеча. Был батюшка добрый, ласковый, мудрый и терпеливый. Часто он рассказывал о своем старце Гаврииле, вспоминал случаи из прошедшей жизни, и многому можно было научиться у него. В апреле 1936 года переехал в город Киржач в связи с начавшимися во Владимире массовыми арестами. Вплоть до ареста продолжалась его близкая духовная связь с владыкой Феодором. Они переписывались и в ссылках. В последние годы жизни принял схиму с именем Даниил. Но более известен был как архимандрит Симеон. 29 декабря 1936 года был арестован сотрудниками НКВД вместе со своими келейниками, монахом Михаилом Карелиным, монахиней Серафимой Виноградской и послушницей Александрой Туловской. Во время следствия содержался во Владимирской тюрьме НКВД, в то время как всех арестованных в Киржаче почти сразу перевели в Ивановскую тюрьму. Позже и он был переведен в городскую тюрьму города Иваново. Вот воспоминания отца Михаила Карелина. «Нас с батюшкой посадили в одну камеру. Через сутки пришел служитель и велел мне собираться с вещами, сказав, что я больше сюда не вернусь. Я оставлял отца Симеона одного, беспомощного. А батюшке и пошевелиться было трудно. Когда приходилось с большой осторожностью усаживать его, батюшка бывало скажет: «Тише, тише, такая боль, как если бы камни положили в нутро, и они трутся друг о друга». Поклонился ему в ножки, если можно так сказать, потому что батюшка лежал. «Благословите, батюшка, простите». Отец Симеон благословил меня и сказал: «Бог тебя простит. Ну вот, мы теперь навсегда расстаемся. Больше не увидимся», — ответил он. «Вот тебе мое последнее слово. Я здесь, в тюрьме, умру. А ты вернешься и еще многое увидишь». Эти слова были пророческими. Из материалов дела. Поступили сведения, что в Киржаче проживающий на полулегальном положении архимандрит бывшего московского Даниловского монастыря Холмогоров с группой своих послушников из бывшего Даниловского монастыря ведут контрреволюционную деятельность по созданию антисоветских групп церковников, объединенных в так называемые «домашние нелегальные церкви». 21 апреля 1937 года дело схиархимандрита Даниила было выделено в отдельное производство. Монах Михаил Карелин, монахиня Серафима Виноградская, послушница Александра Туловская и другие, всего 16 человек, были осуждены 15 июня 1937 года постановлением особого совещания при НКВД СССР. Из показаний свидетельницы. Мне было известно, что в квартире, где жил Холмогоров, была организована домашняя церковь, в которой совершались тайные моления. Во время литургии молились за духовенство, отбывающее ссылку, заключенное в тюрьмы и расстрелянное за контрреволюционную деятельность. Из материалов дела установлено, что существовала подпольная контрреволюционная организация церковников и монашества «Всероссийское иноческое братство», возглавляемое архиепископом Поздеевским, находившимся в ссылке, и архимандритом Холмогоровым, созданное на основе контрреволюционной платформы ссыльных епископов, известной под названием «Платформы истинно православной церкви». Братство в целях борьбы с советской властью ставило задачи организованно поддерживать и сохранять старые церковные кадры и систематически пополнять их путем тайных постригов в монашество из мирян. Холмогоровым из мирян были пострижены Фомина, Хотяинцева, Елизаров и другие. Создать свою подпольную церковь, так называемую «Истинно православной веры», в которую собрать церковников и духовенство, враждебно относящихся к советской власти, которая бы имела широкие связи среди верующих и проводила антисоветскую деятельность. Под предлогом организации тайных церковных общин, так называемых «домашних обителей» и «скитов», вовлечь наибольшее число верующих в антисоветскую деятельность, обрабатывая их против мероприятий советской власти. По прямым указаниям руководителя организации Поздеевского, в 1935 году был создан ряд контрреволюционных групп церковников, объединенных в так называемые «домашние нелегальные церкви». В городе Киржаче и Владимире созданы три группы, которые возглавлялись архимандритом Симеоном Холмогоровым, епископом Николаем Парфеновым, архимандритом Серафимом Климковым. В группу Холмогорова «Иноческое братство Даниила» входили его келейники, монахиня Серафима Виноградская, послушница Александра Туловская, монах Михаил Карелин, монах Антоний Каренченко, Голубцов, Дедюлина и священник Владимир Побединский. По указаниям Поздеевского, Холмогорова и Каренченко проводили вербовку новых членов в контрреволюционную организацию церковников. Для содержания нелегально проживающих членов братства и оказания материальной помощи духовенству, высланному за контрреволюционную деятельность. Существовала нелегальная касса с наличием средств 6000 рублей. Систематически в 1935 и 1936 годах устраивались антисоветские контрреволюционные сборища, на которых проводились нелегальные моления за духовенство, отбывающие ссылку, расстрелянных заключенных и так далее, и распространяли всевозможные провокационные слухи против советской власти. 9 сентября 1937 года тройкой при УНКВД СССР по Ивановской области схиархимандрит Даниил был осужден по статьям 58.10, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР в том, что он был руководителем подпольной контрреволюционной организации церковников и монашества «Иноческое братство князя Даниила» по групповому делу «Иноческого братства князя Даниила» Иванова, 1937 год. Приговор – высшая мера наказания – расстрел. 9 сентября 1937 года Схи архимандрит Даниил Холмогоров был расстрелян в Ивановской тюрьме. Похоронен на городском кладбище Балино. В 1981 году причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских Русской Православной Церковью за границей.
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Предлагаем вашему вниманию пасторское слово протоиерея Александра Шаргунова в четвертую седмицу по Пятидесятнице.
В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первое воскресенье после праздника Пятидесятницы посвящено памяти всех святых, а следующее воскресенье – памяти всех святых в земле российской просиявших и подвиги поста на горе Афонской просиявших. Прошлое воскресенье Святая Церковь совершала память всех святых ивановских, вологодских, новгородских, белорусских и псковских святых, а также и санкт-петербургских. Это в последние годы установлены праздники святых в разных местах Отечества нашего. А сегодня собор преподобных отцов Псково-Печерских, праздник в четвертую неделю по Пятидесятнице. Как сказал преподобный Серафим Саровский, вся русская земля, как открылось ему видение, покрыто молитвами русских святых. Как бы благоуханным дымом покрывается земля наша молитвами русских святых. Мы совершаем их память, во-первых, для того, чтобы не было у нас уныния никогда, чтобы мы помнили слова, сказанные в Откровении пророку: «Не бойся, с нами больше, чем с ними». И, во-вторых, чтобы не забывали мы, что все мы, принявшие крещение во имя Пресвятой Троицы, призваны к святости, все без исключения. Мы, православные христиане, мы веруем во Христа Бога, мы исполняем, по крайней мере, минимальные требования Церкви. Но мы исполняем их часто слишком внешне. Добросовестно, прилежно, но все-таки более внешне, оставляя пустое пространство, может быть, большее, чем требуют наши духовные обязанности. Пространство, которое мы оставляем отдельно для себя, в котором мы живем для себя по своему усмотрению. Но если Слово Божие воспринято нами, как можем давать мы место случаю тому, что стремится существовать само по себе, независимо от Христовой правды, в то время как все этой правде принадлежит? Слово Божие хочет жить в нас, как семя Божие, возрастая и все заполняя. Мы не должны называть себя христианами, говорят нам наши святые, если есть в нас такие закоулки души, которые остаются закрытыми для Слова Божия. Быть верующим, напоминает нам сегодня Святая Церковь, значит быть христоносцем, носителем Слова Божия. И это значит быть носимым всецело и все более Словом Божиим. Наша вера не заключается в том, чтобы приближаться к правде Божией с оглядкой, осторожно соблюдая дистанцию. Наша вера не в том, чтобы, проявляя, как нам кажется, осмотрительность, стараться исполнить сначала наиболее легкие для нас слова Христовы, оставляя наиболее трудные, наиболее требовательные на потом, на неопределенное будущее. Быть верующим означает осмелиться воспринять сразу, тотчас же, слова самые невероятные и самые непостижимые, и, не откладывая, без промедления, дать им место в нашей жизни. Мы напоминаем, что в течение этого поста хорошо было бы нам прочитать послания апостольские, два послания апостола Петра и 14 посланий апостола Павла. «Моги вместить, да вместит». По крайней мере, к этому нужно приступить и услышать, что во всех своих посланиях апостолы именно об этом нам говорят, что мы должны не уклоняясь, внезапно встав по дару Христа лицом к лицу с совершенным Богом, дать место тому невозможному, которое слова Божии содержат. Такое место, благодаря которому все в душе и в жизни займет надлежащее место. И не будет уже ничего слишком мелкого и незначительного, которое бы не стоило нашей любви и наших трудов. Только так может открыться нам тайна святости наших святых, только так мы можем понять, что значит слово Господне: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и будьте святы, как Я свят». Ничего, кроме требования открыть всю нашу будничную, каждодневную жизнь с ее суетой и серостью, духовным глубинам Божиим, погрузить нашу ситуацию несчастья греха и все наши немощи в святость Божию, созидать пространство для Бога вместо того, чтобы созидать его для себя. Это требование может показаться нам слишком возвышенным, совершенно невозможным, но оно исходит от Сына Божия, который знал только одну волю – волю Отца Небесного. И в течение всей своей жизни на земле он не делал ничего другого, как исполнял эту волю. Став человеком, он взял на себя все наше обыденное, все наши обычные дни, чтобы заполнить их вечным днем Господним. Сойдя на землю с небес, он все временное воспринял в свете вечности, чтобы сделать эту вечность доступной для нас, не умаляя ее, не затемняя, не идя ни на какой компромисс. В этом уничижении, в этом приобщении его нашей обыденности все его божественное достоинство. Он не отступает от этого достоинства, живя обыденной человеческой жизнью. Он свят, как человек, и он свят, как Бог. Кто из вас, обращается он, ко всему роду человеческому обличит меня в неправде? Поэтому вся наша жизнь в великих делах и малых, в будничных и повседневных, должна быть восхождением к Богу. Однако существует искушение думать, что это восхождение есть прибавление одного числа и даже, может быть, большого числа повседневных маленьких и крошечных дел и добродетелей к другому, такому же числу более значительных дел. Этой теме посвящено послание к римлянам апостола Павла, которое до сегодняшнего дня, с самого начала Петровского поста, мы слышим за богослужением в храме. Существует такое искушение, так что нам начинает постепенно казаться, что мы подражаем божественному совершенству и мало-помалу удовлетворяем требованиям Сына Божия. И если мы так будем совершать наше духовное восхождение, мы достигнем единственного, говорит нам апостол Павел и все святые. Мы достигнем того, что мы убьем в нашей жизни самое главное, то, без чего по существу нет человека, и то, что раскрывается непостижимым даром благодати для всех людей. Мы должны более всего вслед за апостолом Павлом, говорят нам святые отцы, остерегаться так называемого самоцена в духовной жизни. Все наше самое доброе, вот что нам надо понять, само по себе ничто. И в конечном счете желание получить что-то великое от сложения таких ничто будет не просто безумием, а тем, что абсолютно противоположно вере. Нам никогда не откроются сокровенные тайны веры через постижение и через достижение этого видимого мира. Единственное, что мы можем сделать, постоянно погружать все наше существование в абсолютные требования новой, с небес принесенной жизни. Всем, что в нас есть, пытаться воспринять Слово Божие и ждать ответа, который один Господь может дать на нашу устремленность к Нему. Заповедь «быть совершенными» означает отмену всякого счета наших добрых дел. Все, что мы делаем, неизреченно, бесконечно у Бога перед сиянием света Христовой благодати. Более того, наши добрые дела могут стать препятствием между нами и Словом Господним. Чем больше мы совершаем добрых дел, которые тщеславно оцениваем как таковые, тем выше поднимается стена, отделяющая нас от Бога. И мы делаемся неспособными подлинно воспринять Слово Божие, по-настоящему последовать Ему с мужеством, то есть с верою. Доброе, или то, что мы называем добрым, может нам воспрепятствовать прийти к Богу точно так же, как зло или грех. Единственная возможность преодолеть эту преграду в Сыне Божьем, в даре Его, в вечной жизни, которую Он приносит для всех людей. Об этом говорит послание апостола Павла к римлянам, его послание к галатам, все его послания и послание апостола Петра. Христос приходит в мир, чтобы своей любовью привести мир к концу. Своей жизнью Он являет свидетельство, что люди могут жить так, как Бог ждет от них, то есть в совершенной любви Отца. По дару Божию, от того, что в любви Своей Господь живет как человек в святости, в послушании, до смерти крестной Он может сообщать эту святость по благодати Духа Святого. Да будет дано нам в эти дни поста апостольского в памяти наших святых глубже проникнуть в тайну святости всех святых. Святость святых не может быть отделена от святости Божией. Только святостью Божией человек может стать святым. И от того, что эта святость всегда бесконечна, невозможно сравнивать между собою святость тех или иных святых или противопоставлять святость одних святости других. И также невозможно не изумляться во веки веков дару той святости, которую получили Божия Матерь прежде всего и все святые. Святость всегда одна, потому что она от Бога. И она дается тем, кто знает, в чем смысл христианской жизни и устремляется жить по этой тайне. Мы должны приближаться к Богу свыше, то есть исходя из Него, говорят святые отцы. Если мы будем пытаться достигнуть Его снизу, мы будем уподобляться ребенку, который встает на стул, чтобы схватить руками солнце. Не о ступенях восхождения к Богу говорят нам прежде всего святые, но о том, что живой Христос в Церкви Его посреди нас и есть и будет. Они являют свидетельство воплощения и освещают вместе с Господом нашу обыденную человеческую жизнь. Их жизнь – действие любви, исходящей из любви Божией. И в святых эта любовь живет огнем, который исходит от Христова огня, и с Ним, с Господом сравнима. Святость обыденной жизни заключается в том, что и мы, как бы ни были скромны наши дарования, какой бы неприметной, незначительной в глазах мира ни была наша жизнь, и мы приглашаемся также участвовать по дару Христа, ходатайством пречистой в совершенстве Отца Небесного, в тайне Его креста и воскресения, во всецелом приношении себя Господу. Аминь.
Вы слушали пастырское слово протоиерея Александра Шаргунова в четвертую седмицу по Пятидесятнице.
Радонеж существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-00-201-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет 301-018-104-00-101-06-444 8 0 225. БИК 044 525 225. ИНН 772 807 592 59 28. КПП 770 501 001. Назначение платежа «Добровольные пожертвования на уставную деятельность». НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, Радио Радонеж. Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.